Ukraine se leagă de Ucraina. Amin. Frate și sestre, мы сегодня празднуем первое Славое Воскресенье, и вообще-то, несмотря на то, что весь Великий Пост, он, казалось бы, укоренен в покаянии, и тем не менее, основа все-таки Великого Поста – это та перспектива, к которой мы двигаемся, к которой мы стремимся, и которую мы называем Пасхой. А воскресенье, любое воскресенье в церкви – это Малая Пасха, потому что, собственно, и называется воскресеньем, что мы празднуем как раз возвращение к жизни Иисуса Христа. И возвращение к жизни именно потому, что силы ада не могли найти в праведнике никакого подобия себе. И, знаете, есть как раз в пасхальной службе есть такие слова очень сильные, что ад изблева его. То есть это как действительно как некое рвотное средство для ада. Именно потому, что вот сам дух ада, да, он не мог вместить в себя вот этого света. И для нас это как раз Великим Постом надежда, что моя душа мертвая, она может ожить, вот так же воскреснуть. Собственно, и Великий Пост, сам по себе Великий Пост, он нужен только для одного, чтобы вот почувствовать необходимость, нужду в этом воскресении. И именно поэтому в начале поста на первой неделе читается канон Андрея Крицкого, где мы знакомимся не столько с конкретными некими грехами, о них же, в общем-то, очень мало и говорит Андрей Крицкий, он не называет конкретные какие-то грехи, да, он берет именно образы Священного Писания, и когда сравнивает себя вот с этими конкретными людьми, которые в этой книге возникают перед нашим мысленным взором, когда мы читаем, да, сравнивает с ними и видит полное свое недостоинство, что его разделяет огромная нравственная пропасть не только с праведниками, и не только с теми, кто тянулся, например, за Христом уже в Новом Завете, но и даже до грешников он нигде не дотягивает, наоборот, перетягивает как раз по злобе своей души. Потому, насколько она не готова к Божьей жизни. И в любых грехах, он находится в любых падениях, да, и древних людей ветхозаветных, и в любом непонимании людей Нового Завета, уже в Новом Завете, в евангельские времена, в любом непонимании Христа, учеников Христовых и окружающих его, он видит в себе соответствие, только он видит там-то только фрагменты, а у себя он все время видит полное неприятие вот этой Христовой жизни. И в этом необыкновенная честность и правдивость святых перед нами. Прости нас, милосердный Господи. Мы боимся признать даже в мелочи какие-то свои недостатки, даже недостаточки. Очень часто как раз мы на исповеди, именно на исповеди, встречаем вот такую необыкновенную закрытость души. Не мы священники, а сам человек, мы люди, как раз подходя непосредственно к Христу Евангелия, зная прекрасно, казалось бы, что мы исповедуемся Христу, именно Богу, который непосредственно здесь невидимо предстоит. И тем не менее, как нам страшно признать, что Душа наша не добрая, а злая. Хотя, казалось бы, в этом и есть освобождение, это есть возможность, вот великая возможность. Никак иначе. Вот мы часто говорим, действительно, великое что-то там, я великий грешник, я великая грешница. А потом мы какие-то не только мелочи, вообще замыкаемся полностью, только бы никаких грехов, одни достоинства. Но в том-то и дело, что возможность в церкви действительно великая, именно в силу того, что все, что касается человека, да, никакое это не великое, все мелкое. А вот потому что именно души наши ограничены. А вот все, что касается Бога, великое, потому что границ в нем нет. И именно Он дает эту возможность. А если возможность дает мне не человек, а Бог, эта возможность всегда великая. Великая возможность освободиться от того, что давит на мою совесть. Что не дает мне возможности исполнить что-то бескорыстно доброе. Ведь обратите внимание, любое наше добро своими силами бескорыстно принципиально быть не может. Даже если мы бескорыстно что-то пытаемся сделать, да, сотворить, но как минимум, вот не дай Бог нам ответит какой-то неблагодарностью, да, не дай Бог нам ответит на это равнодушием, сухостью, не дай Бог не примут наше добро. Вот не нужно. Что мы испытываем при этом к человеку? Захотим ли мы дальше добро творить? Вот в этом разница. Господь творил добро вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от того, как люди его отчуждали, гнали и так далее. Причем он никогда не навязывал свое добро, он никогда не пытался взнуздать им другого. Он всегда творил добро именно тогда, когда человек сам к нему обращался и открывался ему. Причем именно в ту меру, в какую он мог вместить. Он не накладывал некую сеть обязанностей. Вот то-то, то-то, то-то положено, да? Вот теперь, чтобы ты обязан вот теперь делать вот такое добро. И положил вот эту сетку обязанностей и неких уположенностей на человека. Нет. Он всегда подходил к любому человеку индивидуально, вот именно так, как человек его взыскивал. Видел он в нем, например, только учителя. Ну так он в меру учителя ему и говорил. Видел он в нем пророка, в меру пророка он с ним и разговаривал. Видел он в нем Господа, так в меру Господа он с ним и говорил. И всегда именно индивидуально. Вот это тоже огромная разница между нашим подходом, где мы говорим, как положено. Вот положено так, делай так и делай это. Хотя мы с вами как раз очень часто то, что требуем от других, вот как раз именно правильной жизни, которая положена некой церковной такой жизни, как нам кажется, да, прочитанной, скажем, ну, из закона Божия Слободского, например, учебника, мы сами-то ее исполнить не можем. Мы можем только настоять, чтобы это было сделано тем, кто, ну, в нашей власти, в нашем послушании, например. Но именно тогда-то для нас становятся актуальными слова евангельскими о том, что мы накладываем на людей бремена неудобоносимые. Прости нас, милосердие Господи. Как часто это с нами бывает. И вот внешняя жизнь человека вне церкви, я имею в виду не людей, не церковных, вообще не верующих, а именно наша жизнь. Когда-то, когда я берегу и пытаюсь хранить святыню, которую я получил именно на службе, скажем, именно святыню встречи с Христом на исповеди, не со священником, а со Христом. Ведь как раз на исповеди есть точка соприкосновения с Богом, точка встречи именно в покаянии и в разрешительной молитве. Святыню, которую я получил на литургии, на самом главном, в самом главном таинстве Евхаристии, под видом хлеба и вина, вкусив тело и кровь Господней. Если я храню это, что церковная жизнь у меня продолжается и дальше стен храма. Это ясно. Но мы же очень быстро теряем это. Мы не пытаемся это нести и беречь. И когда мы это теряем, то наша жизнь из покаянной сразу становится самооправдательной. И мы пытаемся защититься, заградиться от как раз укорения себя, от своей совести очень разными такими какими-то стенками, дверками, и не только закрываемся обстоятельствами. Ну вот, любой грех, он совершен в обстоятельствах, всегда можно поставить ударение на обстоятельствах или на своем выборе. Но даже, вот скажем, мы можем закрываться неверующими своими сродниками, неверующими мужьями, неверующими женами, что вот я такой, потому что вот у меня, ну я живу вон с кем. И в этом сразу проявляется наша такая парадоксальная, но иначе не назовешь, некая христианская гордыня, что я вот христианин, а вот они не христи. Я уже разделился тогда. Для меня даже самые близкие, казалось бы, люди, сродники, да, уже не близкие, они уже далекие. И далекие как раз снизу. А я сверху, и вот эти грешники жалкие мешают мне жить правильно. То есть не было бы их, другими словами, я свят. Но ведь это неправда. Знаете, еще у нас, вот в связи с этим как раз, есть еще, ну вот как на миру и смерть красна, да? И мы часто пытаемся закрываться, все так делают, и повседневные грехи, даже называется так вот словосочетание, повседневные грехи, братья и сестры, повседневных грехов нет. Просто потому что так же, как нет ежечасных, ежеминутных, ежесекундных, ежемесячных или ежегодичных, грехи принадлежат не времени, грехи принадлежат душе. А вот во времени они проявляются. Да, в ежедневности, в наших ежедневных поступках, в наших ежедневных отношениях, главное, они и проявляются. Вот как раз соприкосновение с какими-то ситуациями душа раскрывается. И она раскрывается как раз в своих страстях, в переводе на русский язык, в своих страданиях. Другие, это так называет их церковь. Но для нас это не страсти, а сласти. Вот в этом нужно очень четко разобраться. Почему я грешу? Почему мне трудно отодвинуть грех? Почему он во мне неистребим? Почему Богу пришлось одевать на себя человечество, и душу и тело человеческое, да? Идти на распятие ради меня, чтобы я мог воспользоваться его добротой, его любовью, для того, чтобы преобразить свой грех, преобразить в святость, ни много ни мало. В этом задача христианства. И любого христианина вообще-то. Именно в силу того, что грех силен своей сладостью. И вот как раз мы, сталкиваясь с теми же страстями, с тем же эгоизмом, с тем же эгоцентризмом, с тем же замкнутостью на себя у других людей, нас окружающих, проявляется то же самое в нас. Мы начинаем себя видеть. И не случайно, действительно, когда человек начинает подвязаться и начинает молиться, начинает поститься, начинает как-то пытаться исполнить Божью жизнь, да? И тогда вот, говорится, находит искушение. Искушение – это неожиданность. Некая неожиданность, которая для меня совершенно, я не подготовлен к ней. И тогда проявляется вот вся моя падшесть там, и раздражительность, и обидчивость, и завистливость, и жажда мести, скажем, да, сребролюбие, и жадность, что только скупость, что только не появляется. Мы тогда начинаем видеть гораздо ярче, насколько вот эта жизнь Христова, насколько от меня далека. И нам кажется, что все, тупик, у нас нет возможности какой-то духовной жизни, нет возможности спасения. Но в том-то и дело, что Господь и дает нам видеть более ярко, остро, любые свои падения именно тогда, когда мы подвязаемся, чтобы мы захотели увидеть в нем Спасителя. Ведь он нас именно таких-то и спасает. И в ту меру, в какую я увидел, и не скрыл от него и от себя свои грехи, что не неверующие там, не ситуации, не люди вокруг меня, окружающие грешники, виноваты, а это просто открыло мне недостоинство моей души, падшесть моей души, как открыло это преподобному Андрею Крискому. Вот в эту меру как раз каясь Богу, я от них освобождаюсь, от этих грехов, не в том смысле, что они исчезли, а в том смысле, что душа моя соприкоснулась с благодатной жизнью Бога, которая начинает преображать всю мою душу в целом, а не вот некоторые кусочки, которые я ему сейчас исповедую. И именно в силу этого не нужно подозревать Бога и думать, что если я там что-то забуду, Он мне потом припомнит на страшном суде. Братья и сестры, вот вопрос простой. Если, скажем, там, я падал в один и тот же грех там сотни, тысячи раз, да? Но, наконец, Он преобразил это во мне. Вот было это встречное движение Бога и человека навстречу, да, друг другу. Было соработничество. Наконец, душа моя здесь преобразилась. Она перестала, например, быть пристрастна к самому распространенному плоскому греху блудному, да? Если душа стала целомудренной. Но падения были частыми. Когда-то что-то человек вспомнил, что-то не вспомнил, но он уже целомудрен. Припомнит ему какие-то грехи, да душа уже другая. Все, она уже исцелилась. И что будет припоминать Бог? Он такой мстительный. Вот как же мы же верим Богу, лекалом своей души, мы все время ему верим в собой. Вот мелочной своей душоночкой такой. Вот как я вспоминаю разные обиды, да, я не могу простить, у меня нет этого органа. Я как раз хочу благодатной любви Божьей, которая бы стала мне как раз соприродно, чтобы тогда простить там своих обидчиков. У меня этого нет, да, моего нет, поэтому я мелочный. Но на Бога-то как можно так смотреть? Ведь если как раз мы так смотрим на Бога, ведь полный тупик. Какое тогда спасение действительно? Если Бог вот так изменчив, да, Он то так, то это, в зависимости от наших грехов. Но разве такой Бог может спасти? Слава Богу, что Господь совсем не таков, как мы. Он не плотской, Он не меняется. Господь вчера и дни с той же, и во веки веков аминь. Его отношение не зависит от греха человека. Мы называем себя великими грешниками, и при этом великости на самом деле никакой мы не переживаем. Мы просто это словосочетание используем потому, что прочитали его в книге. Но очень вот от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Вот очень важно всегда, особенно на таинствах, говорить в свою меру. И говорить так, чтобы слова были существенны. Не просто в целом там, нет человека и жизнь будет, и не согрешит. Там, скажем, мы начинаем вот так теоретизировать по поводу, и все у нас уходит просто в слова. И, знаете, вот покаяться в чем-то именно мелком, выявляя как раз вот эту мелочность своей души, да, значительно сложнее, чем сказать, что я во всем согрешил. Когда я говорю, что я во всем согрешил, я никакой ответственности не несу. Я как бы просто... Это все равно, что сказать, так все делают или так все говорят. Все это никто. Нет, всегда, когда я обобщаю, то же самое, как любить все человечество, очень просто. А любить конкретного человека, значит, всегда его терпеть нужно. Всегда нужно терпеть как раз те самые грехи. Терпеть грешника. Сложно же. Точно так же, как очень сложно изменить себя. Но своими силами это невозможно, да? То есть терпеть свои немощи тяжелее всего. И мы страдаем, на самом деле, вот это очень важно любому христианину понять, именно от собственных немощей. Дело не в том, как поворачивается к нам мир, как поворачивается к нам жизнь, как поворачиваются к нам обстоятельства, да? А дело в том, как я на это все реагирую. И разница между нами и святыми в том, что когда для нас наступает какая-то полная тьма, и мы затемняемся, мы становимся такими же. А вот они во тьме были светом, они во зле были добром. И на это было как раз положительная воля Божия. Не на то, чтобы они страдали, а чтобы они вот в этом зле имели свет Христов. На это призваны и мы. И мы можем двигаться вот по этому пути только тогда, когда мы видим затемненность своей души. Когда мы ее отдаем Богу, вот это великая возможность. Отдать то, что меня мучает внутри меня, Ему. Я могу отдать Ему только тогда, когда я вот эту тьму вижу как свою, именно свою природу, свой характер, свою беду, свою болезнь. Это мой безусловный выбор. Он не твой Божий. Это не твоя воля. Моя, это, моя такая воля. Моя воля, моя злоба души. Господи, вот возьми. Возьми и виси на кресте за меня, вот за эти мои грехи. И дай мне свой избыток жизни. И вот тогда я могу действительно уже Его силой, но входя в Его жизнь, да, все-таки именно своей волей, труднически, входя в Его жизнь, своим покаянием, своей молитвой, труднически пытаясь все-таки, хотя бы внешне, опираясь на свою волю и разум, все-таки что-то именно сделать, сотворить такое то же, что делал и творил Он, читая, вот когда мы читаем Евангелие, Его заповеди о Его жизни, да, вот именно тогда-то то, что Ему органично, Его добро, Его любовь становится стороной нашей души и делает с нами уже естественно. Вот для этого, собственно, мы здесь сейчас собрались. И дай нам Бог сейчас просто душно покаяться. Аминь.